Дорогие друзья, в заключение нашего общения, перед тем, как мы будем уже выезжать на кладбище, я хотел бы прочитать тоже место Священного Писания, которое записано в Откровении, в 15 главе. Но перед тем, как я прочту этот стих, я просто коротко хотел бы, знаете, такой, как бы, чтобы больше понять вот смысл того, что хотелось вот сказать и поделиться, я коротко сделаю обзор как бы вот жизни своей мамы. Не то, что там ради какого-то интересно, но чтобы одну мысль как бы попытаться передать каждому из нас, я думаю, большого смысла что-то говорить о ней за нее, в общем-то, и нету. Потому что, ну, скажи, хорошее или плохое, для нее уже разницы нету, знаете. Но хотелось бы сказать для нас, для всех присутствующих. Родилась она в 1938 году, незадолго до Второй мировой войны. В семье шестеро детей было их. Отца забрали на войну, он прошел всю войну на передовой. Семья за это время пережила много лишений, голода, больших трудностей, переживаний. Старший брат погиб. За это время там старшая сестра Вера, которая была больше как уже выучилась и помогала маме зарабатывать, работала где-то на заводе бухгалтером, и ее обвинили в каком-то мошенничестве несправедливо, посадили в тюрьму. Она пережила это очень, знаете, тяжело. Потом прошло время, освободили, и она через короткое время трагически погибла, старшая сестра тоже. Все это, знаете, произошло так вот, как бы в юности много пережили горе, страданий, переживаний. Она часто об этом делилась, рассказывала. Вот эти утраты, которые были очень серьезны. Потом учеба, стала членом, стали открываться церкви уже после войны. Стала и она тоже членом церкви. И вот, знаете, пришел 63-й год, когда она вступила в брак с нашим вот папой в возрасте 24 лет. И получилось так, что папа тоже учился, был образованный. Как-то дал Бог ему особый дар слова, он проповедовал. И в то время, знаете, было такое положение нелегкое, когда церкви очень сильно давились, контролировались правительством. Я думаю, многие об этом немножко знают. Но суть получилась так, что отца в то время выбрали, это еще 63-й год, и отправили его на учебу в библейский колледж Спержена в Англию учиться. Доехал он до Москвы, уволился с работы, доехал до Москвы, не подписал нужные бумаги, которые требовали. Вернулся назад в Джамбул, ну, жизнь с того момента их не поменялась. Больше он не мог найти работу, был закон о тунеядстве, постоянно такие проблемы. С большими переживаниями прожили они там некоторое время, потом предоставилась возможность переехать во Фрунзе, где они, папа смог получить работу, и как-то так мы немножко устроились, знаете, пошла вроде жизнь немножко налаживаться, и в это время избирает папу пресвитером в Джамбуле, братский совет, 70 человек, во Фрунзе, 70 человек, братский совет. Все, знаете, так вот воодушевленно проголосовали за, и приезжает старший пресвитер и за, в кавычках, не евангельскую проповедь, объявляет его отлученным в церкви. Пережили они и такое. Был он отлучен на протяжении почти 4 лет. Мы продолжали ходить в эту же церковь, трудились, служили Господу, сколько могли. Родители, как я все это помню, пришлось это пережить. И родители в 77-м году, это вот случилось в 75-м, в 77-м получили приглашение, вызов. Я помню, еще мальчишкой был, меня лично в руки. Почтальон отдал такой зеленый конверт. Оказывается, это был выезд, вернее, приглашение на выезд в Израиль. Но родители так воодушевились, думали, что как-то полегчается, получится выехать, подали заявление. Никуда нас не отпустили, но положение усложнилось еще. После этого нас детей в школе стали избивать, родители, трудности. Мы приходили домой, иногда находили избитого отца и разные другие трудности. Знаете, таким образом вот потом пресвитер Джамбули пригласил его на служение, восстановили его в членстве и так дальше, но родители решили все-таки как-то подальше уехать. Оказались мы во Фрунзе, это в Сухуми, уже вот брат Александр немножко рассказывал, пожили короткое время, и там его избирают тоже пресвитером. И знаете, когда избрали пресвитером, пришли домой тоже власти, забрали паспорт, и в паспорте отцу поставили 24 часа выезд. И ну, сразу не получилось так вот 24 часа выехать. И кончилось тоже тем, что побитого, еле живого, его братья уже вывезли оттуда. Оказались мы под Киевом, свои переживания, стали приходить домой тоже люди в форме и просто кололи уколы ему какие-то, все это. И вы знаете, много таких вот как-то разных переживаний. И посмотришь в другую сторону, знаете, удивительная жизнь в том, что вот везде, где они были, столько обращенных людей. То вы уже слышали о том, что на своем даже доме, где было, они разделили участок, и теперь там молитвенный дом, полная церковь людей, все из неверующих, соседей вокруг. Приехал я во Фрунзе, пытался найти домик, где мы жили. Это прошло 32 года после того, как мы выехали оттуда. И когда стал искать, и соседей не мог определить даже, где дом, то, к большому удивлению, соседи вокруг оказались верующими, которые уверовали. Приезжаешь в Германию, подходят люди, говорят, мы с твоим отцом работали вместе, говорит, да, там, мы с твоей мамой общались, еще что-то, мы члены церкви, верующие. И, знаете, так удивляешься, смотришь, одна сторона такая, столько переживаний, столько всего, помимо всего этого, знаете, болезни, когда родился вот меньший Андрюша у нас мама чуть не умерла. Это я помню на моих глазах, как все это происходило, вся эта суматоха, все как-то сохранил Бог. В 89-м году я переехал в Америку, и когда в 93-м году первый раз попал назад, туда, на Украину, уже после развала Советского Союза, и как раз я приехал в Киев, маме было всего 54 года, она пережила сильнейший инсульт, и была, лежала парализованная, вся не могла ни разговаривать, ни ходить, ни кушать. Все, и, знаете, дети тоже 18 лет, я чуть не умер, дошел до того, что 42 килограмма веса было. Выписали домой умирать с диагнозом рака. И мама все это переживала. Здесь вот уже сестра Наташа болела. Наши сейчас переживания. Знаете, вот смотришь на все это, и вот есть одна сторона, есть другая. Я вот, знаете, припоминаю, друзья, сколько вот времени, когда я уехал уже из дому, практически вот, наверное, лет с 15 уже я дома не жил. Но сколько в моем памяти я помню свою маму и отца, ну, больше маму, то постоянные вот молитвы где-то и ночью, и так вот вечером мы собирались и так дальше, такие спокойные, размеренные молитвы. Но вот в моем сознании я не помню, чтобы были молитвы без слез. Всегда это были в слезах. И знаете, когда получилось, ну, знаете, наше переживание семьи, мама тоже приехала, и мы долго сидели, обнявшись, и разговаривали, плакали. И она мне говорит, знаешь, сынок, вся жизнь прошла до недавнего времени в безвыходности и в отчаянных ситуациях, и бежать было некуда. Но я вспоминаю, друзья, когда я приехал в Киев, и она лежала парализованная, я подъехал на машине, и тогда еще 93-й год, это было диковинком, мы там с американцами из Германии приехали на иномарке, и повыходили все соседи, вышли. И когда мы окружили меня, и мы разговаривали, все, и они, конечно, очень переживали за маму, высказывали очень много соболезнований. И потом соседки, так я стал отходить, и женщины меня окружили, и они наперебой стали говорить. Говорит, у твоей мамы лицо святое. Знаете, меня это так тронуло. Я потом сколько раз молился, говорю: Господи, а как так можно статься, вот как вот себе иметь лицо, которое бы отражало присутствие Божие? Как можно иметь лицо святое тут при жизни? Я хотел прочитать место Священного Писания, которое записано в Откровении, 15 глава. «И видел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивались ярость Божия». То есть это время великой скорби еще вот проходит. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца». Знаете, читаешь удивительные эти слова, и невольно стоит вопрос, кто это? Кто эти люди? Ведь еще не конец. И мы, когда приходим в Откровение, в 7 главу, то здесь мы читаем с 9 стиха: «После этого взглянула я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть, из всех племен, колен, народов, языков, стояло пред престолом, пред Агнцем, в белых одеждах, с пальмами ветвями в руках своих, восклицали громким голосом: славят Господа, все ангелы стояли вокруг. И начав речь, один из старцев спросил меня: сие облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, Господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». И когда мы приходим уже в конец Откровения, то в 20 главе мы читаем, и нам говорится тоже удивительные слова. Он говорит: «Увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли на чертание на чело свое». Но почему я об этом говорю, друзья? Понятно, это не имеет какого-то отношения к нам, мы не живем в это время. Но я хотел обратить внимание на то, что вот здесь нам показано, кто эти люди. Это те, которые победили зверя. Те, которые находятся на этом стеклянном море, которые поют песнь Моисея, Агнца, славят Бога и так дальше. И мы видим, что они всегда перед престолом Божьим, если мы читаем дальше. Очень удивительное, знаете, описание их. Но я хотел обратить внимание на то, что перед этим, вот в 13 главе, нам дается описание этого зверя. И здесь написано такие слова. Он говорит: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами, десятью рогами». И здесь его описание: «И поклонились ему все живущие на земле», и так дальше. Но я хотел обратить внимание на 7 стих. «И дано было ему», то есть зверю, «и дано было ему вести войну со святыми и победить их». Я хотел обратить внимание, наши друзья, лишь на одно только слово – «победить». И посмотрите, что мы видим. В 15 главе мы видим, он говорит, что «и видел я, что победившие зверя и образ его поют эту песнь». А в предыдущей главе мы читаем: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». И невольно встает вопрос: так кто же победил? Или все-таки зверь победил, и ему дано было? Или они победили? Кто ж победитель? За одних и тех же людей? За одну и ту же ситуацию? И нам говорится: зверь победил, и они победители. И как бы приходишь к некоторое недоразумение. Но вот именно на это я хотел обратить наши друзья внимание. Что значит победить? Как это все объяснить? Какое наше понимание всего этого? Я думаю, что каждый, кто знаком с Писанием, понимает о том, что это значит. Мы понимаем, что тут на земле зверь победил. Они действительно были обезглавлены, умерли. Но в конечном итоге перед Богом на стеклянном море эти обезглавленные поют песнь, и они показаны как великие победители. Победа не в том была, чтобы добиться какого-то успеха, видимого тут на земле. А победа заключалась в том, чтобы не сломиться. С тем, что в том, чтобы не слиться, не поддаться, иметь этот твердый стержень внутри, который никогда не согнулся. И остаться в таком состоянии до самого конца. И вы знаете, друзья, почему я, понимаю, время очень коротко, хотел обратить на это внимание. Глядя вот на жизнь мамы, я вспоминаю, когда вот случилось наше переживание, она приехала, и она сказала такие слова, говорит: сынок, сколько я, говорит, помню, говорит, свою жизнь, все время в отчаянных, безвыходных ситуациях. Кажется, никакой победы в жизни. Но когда посмотришь в другую сторону жизни, то видишь то, что, посмотрите, Даниил пишет в 12 главе. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни к жизни вечной, другие на вечное поругание. И разумные будут сиять, как светило, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Какая красота! Что-то такое, что невозможно просто даже до конца осмыслить, как это может статься, что человек может достигнуть такого величия, такой красоты и такой славы. Но оказывается, это достигается путем проигрыша, путем слез. Знаете, Господь создал все слово. Он сказал, и произошло. За 6 дней создал всю видимую вселенную, включая звезды и солнце, и луну за 6 дней. А вот церковь он готовит уже на протяжении 6000 лет. Один за одним, как живые камни, устрояет это здание, этот новый Иерусалим прекрасный. И это происходит путем, как уже мы слышали, обработки этих алмазов, которые могут проходить эту обработку лишь только одним путем. Знаете, Иова мы читаем удивительные слова, когда Иов говорит: «Золото есть место, где его плавят. Есть место». И вся жизнь, когда проходит в таких переживаниях, и вдруг смотришь, вырисовывается и начинает проявляться вот этот алмаз. Конечно, мама ушла, и ушла очень благословенно, и в какой-то степени, конечно, мы переживаем где-то печально, как будто как подпорку какую-то убрали. С другой стороны, мы радуемся, понимаем, что она с Господом, и так спокойно, и, знаете, и благодатно ушла. Но вот для нас, друзья, вы знаете, мы в этой, живя на земле, способны тому, чтобы жить таким образом или пытаться жить таким образом, чтобы избегать трудностей, переживаний, как-то в комфорте, как-то так, чтобы было получше. И вот где-то этим иногда даже и хвалимся друг перед другом, как или что, вот устроились там или еще что-то. Но, друзья, это не победа. Оказывается, победа в слезах, победа в переживаниях, победа где-то в огорчениях, победа в том тогда, когда кажется безвыходность, никакого нет успеха, еще что-то. Но начинает вырисовываться то, о чем говорит Петр, Яков, что, говорит, вера должна быть испытана. Испытанная вера, драгоценнее золота, огнем очищено. И это происходит в таком состоянии и только в таком состоянии. Поэтому, друзья, знаете, когда я так вот коротко просто поделился, очерк, как бы так краткий обзор жизни мамы, и много свидетельств, и, конечно, я уверен, можно было продолжать и гораздо больше. Действительно, человек, исполненный Духа Святого, благодати, добра и так далее, всех качеств, которые вот прочитал брат Павел. Но, оказывается, друзья, это не приходит само собой. Это победа. Это путь победы. Вы знаете, мы все находимся на пути. И нам Писание говорит, что каждый наш день – это брань. Действительно, когда говорится о победе, имеется в виду, что есть война. Идет война. И Писание говорит о том, что есть враг, который ходит, ища поглотить. Говорится о том, что идет брань не против плоти и крови, а против мироправительств, начальств и так дальше, да, против духов злобы поднебесной. И мы с вами находимся в этом еще. И вот для нас я бы хотел, знаете, как такое пожелание просто оставить. Идти и жить путем победы. В конечном итоге победа будет, но на чьей стороне? На чьей стороне? Так поразительно, когда об одном и том же событии и об одних и тех же людях говорится о победе с разных сторон. Я бы так хотел, друзья, сегодня через то, что мы видим, чтобы мы могли задуматься и действительно идти по путем победы в духе, понимая, что проигрыш нашей плоти, нашего «я» – это единственный путь, когда происходит победа в духе. Пускай бы Господь благословил нас в этом. Мы сейчас, вставши, закончим наше общение молитвой.